Дорогие друзья, приветствую вас, это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 65-я часть, и мы начнем чтение 27-й главы, которая называется «Сумерки. Болезнь и разногласия». Счастливые годы трезвости Боба были в самом конце омрачены болезнью Анны и ее слепотой. У нее развилась катаракта, которая полностью захватила оба глаза, и поэтому она больше не могла водить машину. Она уже не узнавала человека на другом конце комнаты и вынуждена была подойти вплотную или услышать его голос, чтобы сказать, кто же это был. Смитти считает, что любовь его родителей к друг другу в это время проявлялась все больше и больше, прежде всего в той заботе, которой они окружали друг друга. А Бетти вспоминает, не было ни дня, проведенного с ними, чтобы папа не обнял маму и не спросил: «Ну, как наша любовь сегодня, Анна?» Анна перенесла операцию по удалению катаракты на одном глазу. Когда ее поместили в госпиталь, ее единственной просьбой было, чтобы Боба не оставляли одного. Она чувствовала, что он будет скучать и переживать за нее, и беспокоилась о том, чтобы его друзья были рядом. Операция прошла неудачно, и она не разрешила оперировать другой глаз, которым еще немного видела. «Лучше видеть мало, чем совсем ничего», — сказала она. Смитти вспоминает, что у его матери была большая вера в эту операцию. Позже он спросил ее, почему, по ее мнению, она была неудачной. «Я думаю, что это произошло из-за того, что у меня было недостаточно веры», — ответила она. После этого доктор Боб стал ее глазами, насколько это было возможно. По-прежнему, занимаясь медицинской практикой, он не мог быть с ней все время. Он знал, что ей требуется ежедневный уход. Он также знал, что она будет переживать, если почувствует себя для кого-то обузой. Решение появилось само собой, явилось результатом его собственной хорошей работы несколько лет назад. В 1941 году, еще до того, как слепота Анны стала серьезной, Лавел К. и его жена Эмма, сертифицированная медсестра, обратились к доктору Бобу за помощью. «Мой муж был из второй волны Эй», – рассказывает Эмма. «Он работал помощником начальника почты и зашел уже так далеко, что почти потерял работу. Билл В.Х. уговорил его поговорить с доктором Смитом. Мы думали, что это что-то вроде обследования. Доктор Смит был самым изумительным человеком из всех, кого мне довелось знать. Но если бы вы его не знали и увидели там, сидящим сложа руки, то напугались бы до смерти. Я была просто парализована. Таким строгим и сердитым он выглядел. Он потратил всю вторую половину дня, рассказывая нам об Эй. Мы были потрясены». Так мы впервые с ним познакомились, а потом мы стали очень близки. О, какие чудесные это были времена! Если у доктора была такая возможность, мы все после ланча отправлялись на машине вниз, в долину. Иногда миссис Смит звонила нам и говорила: «Давайте немного прокатимся, очень жарко сегодня». Она никогда не садилась на передние сиденья, даже когда они приезжали за мной, чтобы ехать в город. Лавел обычно садился вперед. Мы пересекали железную дорогу, ехали вниз по Пенисилла Роуд, затем по Портадж. Доктор абсолютно все знал, знал абсолютно всех, кто жил в этих красивых домах внизу. Эмма также вспоминает о щедрости Смитов. После смерти матери доктора Смита, миссис Смит сказала ей: «Эмма, я хочу, чтобы ты носила эту цепочку». Эта цепочка принадлежала Матер. Вместо того, чтобы сказать матери Смита, она сказала Матер. Я носила ее целый день и была совершенно счастлива. Потом, на следующий день, я, конечно, принесла ее обратно. Но она сказала: «Послушай-ка, она тебе нравится, и она подходит к твоему кольцу. Оставь ее себе и носи, пока я не попрошу ее у тебя. Она у меня до сих пор. У меня есть булавка из черного оникса с тремя бриллиантами, подаренная мне доктором Бобом после того, как миссис Смит не стала. У нее были такие красивые бриллианты. Он подарил Бетти, жене Смитти, прекрасный бриллиант. И Сьюн тоже подарил очень красивый бриллиант. Они постоянно что-то делали такое. Они не могли не делать добро людям. Как-то раз они собирались в отпуск. У них была собака, и они не хотели бросать ее или отдавать в приют. У нас тоже был маленький бостонский терьер. Поэтому однажды доктор Смит приехал к нам, стремительно взбежал по ступенькам и спросил, не хотим ли мы пожить в их доме, пока они будут в отъезде. Я не хотела. Но муж сказал, мы им обязаны, и это было правдой. Этим все было сказано. Так, в первый раз мы согласились пожить какое-то время в их доме. Позже, когда они уезжали, мы просто переезжали к ним до их возвращения. Таким образом, в течение 8 лет Эмма и Лавелл продолжали время от времени жить в доме доктора Боба. Затем, когда в этом возникла необходимость, Эмма почти непрерывно сопровождала Анну. Миссис Смит могла видеть одним глазом, но видела плохо. Ей было трудно ходить, и руки ее опухли, и плохо двигались из-за артрита, вспоминает Эмма. «Я иногда думаю о том, что все, кроме меня, называли ее Анной. А я не могла ее так называть. Я называла ее миссис Смит. Я была с ней каждый день, кроме субботы и воскресенья, в течение 3 лет. Конечно, у них была домработница, и доктор был с ней в субботу и воскресенье». В это время, в 1947-48 годах, еще до того, как доктор Боб узнал о своем смертельном недуге, в Нью-Йорке Билл начал думать о будущем Эй. Что будет с сообществом, когда его сооснователи умрут? Именно Билл и Боб в основном связывали попечительский совет и центральный офис обслуживания с группами ЭИ. Билл понимал, что для того, чтобы ЭИ могло выжить, совету и офису понадобится моральная и финансовая поддержка групп. И он предложил Бобу идею о том, чтобы основатели передали группам полный контроль за своей деятельностью, а для этого учредить всеобщую конференцию по обслуживанию, на которую группы смогут присылать своих делегатов. Билл считал, что его идея жизнеспособна, но большинство попечителей не хотело подобных перемен. И многие олдтаймеры из Акрона, Кливленда, Чикаго и Нью-Йорка согласились с ним. Точно так же, как члены Оксфордской группы стремились контролировать и руководить делами ранних алкоголиков, те же самые первые ЭЭвцы, сумевшие отколоться от Оксфордской группы, считали, что они должны руководить делами тех, кто пришел в ЭЭ позже. По-видимому, позиция доктора Боба находилась где-то посередине. В мае 1948 года он писал Биллу: «Какими бы желательными ни были многие из этих изменений, я полагаю, что они все равно настигнут, но без слишком неожиданных поворотов. Если попечители ошибаются, они сами себя поставят в неловкое положение. Я заинтересован в ЭИ так же, как и ты, но я не на 100% уверен в том, что касается самого мудрого курса, которому мы должны следовать, и наиболее мудрого окончательного устройства. Мне кажется, что в настоящий момент принцип «легко и просто» является самым лучшим курсом, которому мы должны следовать. Может быть, было бы мудрым дать возможность попечителям действовать именно как попечителям и, возможно, настаивать на том, чтобы они именно так и действовали, и результат может быть достигнут с помощью некоторого внешнего давления. Возражением против этого может являться то, что они могут сильно испортить, когда попытаются оказать давление. Но они, без сомнения, получат довольно неприятную реакцию со стороны групп, если это произойдет. А пока наберись терпения и помни: что бы ни случилось, мы тебя очень любим, Смиты. Это было началом. И хотя Билл, по-видимому, выдержал паузу в течение какого-то времени, настал момент, когда он понял, что «я должен надавить, чтобы доктор Боб согласился». С другой стороны, были те, кто считал, что следует надавить на него, чтобы он наложил вето. В результате доктор Боб оказался под огромным давлением с 2 сторон. И в то время, когда его силы и здоровье начали ухудшаться. Летом 1948 года, буквально через несколько месяцев после письма Билла, доктор Боб узнал, что у него рак. Он закрыл свой кабинет, прекратил практику и вышел на пенсию, чтобы они с Анной могли спокойно прожить свои последние дни вместе. Позже, в том же году, после того, как доктор Боб перенес очередную операцию, его навестил Джордж Ха, ЭЭвец из Нью-Йорка и сторонник конференции. Джордж проводил опрос в группах по всей стране об идеях самоуправления. После посещения Акрона он отправил Биллу пленку, на которую было записано поздравление от доктора Боба и молодого Смитти. Как всегда четкий и деловитый в остальном, в отношении своего самочувствия доктор Боб сообщает весьма уклончиво. «Успех операции зависит от того, делается ли она тобой или делается тебе». Смитти говорил: «Прочитал папе хорошую лекцию. Она была столь хороша, что я сам начал ей следовать, а он пока еще нет». Джордж сообщил Биллу, что доктор Боб уже слег, и врачи предполагают, что жить ему осталось 6 месяцев, не больше. Лицо у него вытянулось, он теряет вес, и ему трудно ходить. У него бывают хорошие моменты, а потом опять обострение болезни и боли. Он переусердствовал, когда тут был его сын, сообщает Джош. Сейчас вынужден ограничить и число посетителей, и время их визитов. И все же он остается прежним стариной Бобом, подбородок вперед, и не признает того, что он настолько болен, как это есть на самом деле. Остальная часть записи содержала деловой отчет. Джош посвятил большую часть своих комментариев отношению ветеранов в Чикаго, Кливленде и Акроне, которые, как он полагал, были против изменений, в то время как все остальные Соединенные Штаты, 370 групп, которые я лично посетил, считают, что руководство должно быть передано конференции. Он сообщал о бастующем среди этих олдтаймеров мнении, что делегаты из Чикаго, Кливленда и Акрона имеют больше прав работать в комитете, чем иэйвцы из других мест. Эти пионеры выступают скорее за совет, состоящих из олдтаймеров, нежели за конференцию, и предпочитают использовать только шаги, считая 12 традиций, представленных Биллом в 1946 году в его статье в Грейпвайн, слишком громоздкими. Мнение самого Джорджа отличалось. Срок трезвости – это еще не все. Нам следует также учитывать и способность к планированию и прочее. Дорогие друзья, спасибо, что слушали. С вами была Светлана.